Так, прежде чем мы будем продолжать обсуждать классический текст Шривидаранги Веданта Панчадаси, очень важно зародить правильную мотивацию в духовной жизни. Правильная мотивация означает понять истину о страданиях сансары. Понять истину о законе кармы, понять истину непостоянства, понять истину уникальности рождения человеком и понять истину, вытекающую из этой уникальности, величие пути освобождения. Это 4-5 истин, которые нужно размышлять всю жизнь. Это базовые практики не в том смысле, что их надо выполнить и забыть вначале, а в том смысле, что их надо сделать основой, фундаментом всей своей жизни. И выполнять их в начале, в середине и в конце. Вот они базовые, значит, это фундамент, это база. Без этого сложно заниматься духовной практикой. Без этого сансарная суета увлекает ум. Без этого у нас нет необходимого мотива, нет необходимой веры, необходимой решимости. Мы слабы без такой сильной мотивации. То есть ум, он настолько околдован, загипнотизирован буквально материальной иллюзией, что ему нужен хороший отрезвляющий пинок. И не один. А нужно периодически эти пинки возобновлять постоянно. Потому что свойство живых существ, погруженных в иллюзию материального мира, это разве просветление? Разве божественная мудрость? Разве божественная чистота, освобождение, святость? И игра за пределами времени? Вовсе нет. Свойство живых существ — это ограничения, иллюзии, заблуждения, выбор неверных путей и упорствование в этих неверных путях, следование ложным ценностям. И это не исключение, это 100%. Исключение составляет там тысячная доля процентов святых, там пробужденных. Это 100% сансарного населения. 100% там с какими-то вот тысячными долями процента исключения. То есть это повсеместно, это свойство такого материального мира. И с этим ничего не поделаешь, кроме как признать это. Надо честно признать этот факт. И признание этого факта разгипнотизирует наш ум. Четыре осознанности — это то, что способно разгипнотизировать ум от влияния сансары. Мы все понимаем, что привязанность к сансаре приносит страдания. Но насколько мы понимаем? Мы понимаем умом, мы говорим, да, я понимаю. Но наш ум, ведомый тенденциями, по-прежнему упорствует в своих привязанностях, не спеша от них отрешаться. Мы все понимаем, что закон кармы действует, тотально действует. Но не спешим менять себя, накапливать заслуги, просто действуем послушно, в соответствии с законом кармы, контролируем, под контролем. То есть закон кармы действует многообразно. То, что он дает там причины, следствия, это только одно из его действий. Еще он обладает свойством тотально контролировать душу. То есть, когда душа находится в его власти, почти 100%. Это действие закона кармы. И противостоять ему можно, только если прилагаешь усилия, выполняешь садхану, севу, тапасю, накапливаешь заслуги, а также занимаешься анализом, практикуешь дняну, чтобы освободиться от влияния самскар, выполняешь ежедневную садхану, поклонение. То есть этот закон кармы многопланово действует, и многопланово надо от него освобождаться. Это все требует большого внимания. Но иллюзия материального мира делает так, что нам не досуг. Не досуг часто. Но третья истина об уникальности рождения человеком, что она говорит? Не будь глупым. Она говорит, не будь глупым. Распорядись уникальным человеческим рождением так, как должно. Не растрать его на мелочи, не растрать на пустяки. ты можешь извлечь из этого рождения огромную пользу. Не растрачивая на погоню за разными химерами, разными иллюзиями материального плана, иллюзиями собственного эго, иллюзиями ума, амбициями, склоками, выяснениями. Не растрать все это. Используй это уникальное рождение для извлечения настоящего блага, настоящей пользы. Ты же сам себе не враг, ты же сам себе желаешь счастья, желаешь. Так разберись, в чем твое истинное счастье. А где не счастье, а только его мишура, только какая-то фальшивая обертка. И сансарный мир со всеми своими развлечениями, ценностями, смыслами кажется таким важным, таким серьезным. На самом деле это большая фальшивая обертка, большая блестящая мишура. Это сейчас повсеместно, даже не надо быть садху, чтобы понять это. Даже мирские люди, они начинают как бы понимать это. Когда вы в супермаркете приходите, красивый товар, красивая обертка, ценники, распечатанные характеристики товара, характеристики продукта, такие серьезные продавцы, вышколенный персонал, такое все упаковано, все блестит, все сияет, суперкассовые аппараты, а просто этот продукт кушать нельзя. А он просто не просто не полезен, он вообще вреден, он вообще не полезен. Но все очень красиво, все очень блестит. Если ты не понимаешь чуть-чуть, ты можешь его купить. И вот весь сансарный материальный мир можно уподобить такому очень хорошо поданному, очень яркому, блестящему, прекрасно упакованному продукту, но на самом деле от которого нет пользы, как минимум. И которые мы потребляем только потому, что не понимаем его природу. Так же, как люди, живя в мегаполисах, потребляя какие-то вредные продукты, которые там, генно-модифицированные, может быть, или с какими-то добавками, там, с глютеном, еще чем-то. Они не совсем разбираются во всем этом, или просроченные, с просроченным действием. Платят за это деньги, но на самом деле это не несет никакой пользы. Они бы купили самое что-то простое, ели, без всяких упаковок, без всяких прилавков, без важных всех этих деталей, но это принесло бы им больше пользы, там, с огорода у бабушки. Но особенность сансары материального мира такова, что она околдовывает души, уводя их в неправильном направлении. И вот когда мы размышляем над законом кармы, уникальным человеческим рождением, мы выполняем некоторую аналитическую работу, чтобы направить свой ум, пробудить истинное понимание. И уникальность человеческого рождения заключается в том, что мы можем направить душу по пути к Богу, по пути к освобождению, сделать ее по-настоящему свободной. Свободной от законов кармы, от законов сансары, от законов перерождения. Перерождение, непостоянство – вот фактор, который является следующим этапом размышления. Мы живем в непостоянном мире. Этот мир подобен каравану-сараю, подобен эскалатору. Те, кто внизу заходят, а те, кто наверху выходят. Вы не можете удержаться на эскалаторе, как бы вы ни хотели этого. Например, на эскалаторе кто-то может смотреть в айфон, кто-то может, влюбленные может, могут обниматься и ехать. Кто-то может еще, но эскалатор он движет все души, независимо от того, какое у них настроение ума, что они думают, он движет в своем направлении. Вот все живые существа в материальном мире, они движимы таким эскалатором, эскалатором кармы, эскалатором времени. И вот если каждому поколению присвоить определенный номер, так сказать, то можно представить так, что те, кто сейчас рождаются, те, кому 0 лет, это нулевое поколение, поколение 0. Они сейчас в роддомах, мы их не видим, но оно, это поколение появляется там. Каждый день рождаются несколько тысяч человек. То есть за год это серьезная масса новых маленьких людей. Это поколение 0. А те, кто еще не родились, но родятся в течение этого года, они в утробе матери в виде зародышей или в виде душ тонкого мира, которые только готовятся соединиться с мужскими и женскими субстанциями в телах родителей, которые только прицелились на родителей, только выбрали пару. Это поколение минус один. Оно еще не материализовалось, оно еще не в этом мире, не в роддомах, не в утробе матери. Оно витает где-то рядом с родительством, с семьей, с родителями. Устанавливает связь только. Следующее поколение – это поколение один тем, кому 10 лет сейчас, кто уже прожил в этом мире, родившись. Те, которые познают мир. Поколение 2, это, например, тем, кому 20 полных лет. Те, которые уже получили достаточный опыт материальной жизни, стали совершеннолетними, получили образование, социализировались. Поколение 3, это кому 3 полных десятка лет. Поколение 4, кому 4 полных десятка лет. Поколение 3-4 – это ведущая сила материального экономического прогресса общества, такой костяк, который определяет экономику, низового звена политику, торговые связи, отношения. Это период, когда действует питта-доша в человека. Почему молодое поколение развлекается? Не только потому, что оно молодое, а нет опыта, глупое. Потому что субстанции тела другие. Действует капха-доша. Капха-доша – это элемент воды. Когда элемент воды, работать не хочется, хочется развлекаться. Муладхара – чакра сватистана. То есть, что это такое? Муладхара – это либо единоборство для мужчин, либо танцы для женщин, дискотеки. Сватистана – это что? Посиделки, застолья, развлечения, музыка, клубы, танцевальные вечеринки, дискотеки. Это капха-доша. Капха-доша и две нижние чакры. А поколение 30-40 лет, поколение 5-50-летних – это другие доши, это питта, огонь. Это ясность, концентрация, постановка целей, добивание результатов, власть, управление, стяжательство, накопление, приобретение, контроль. Это совсем другие люди с другим менталитетом. Каждый начинает как такой романтичный, веселящийся искатель, а становится таким управленцем, накапливающим и контролирующим к 30-40 годам. Потому что действуют другие чакры. Он переходит с Муладхара чакры, с Надистана чакры на Манипура чакры. Действует питта доша. Наконец, поколение 5-6, ведущая сила в обществе, в задавании его базовых ценностей, в управлении фундаментом моральных авторитетов, 5, 6, 7. Это те, которые задают нравственность, мораль, этику, законы, управление. Те, которые властвуют над младшим поколением. Питта. 60-летние, 50-летние. Те, которые владеют по-настоящему полнотой материальной власти, полнотой экономической власти, полнотой политической власти, которые являются моральными авторитетами, носителями смыслов, ценностей, носителями исторической, национальной, родовой памяти там, каждой страны, задают тон обществу. И доминирует вата-доша, элемент ветра, когда активны высшие контуры сознания, активируется тонкое осознавание, понимание смысла, мудрости жизни, философии, этики, морали, нравственности, понятия закона, соответствия законам, ну или, естественно, глобальные амбиции. Не у всех, но у тех, кто может это делать. И такое поколение, оно живет более высокими чакрами. Анахата чакра, Вишудха чакра, Лакшми чакра. Оно чуть больше прозревает в этом материальном мире, поэтому его представители становятся родовыми старейшинами, начальниками родов, там, лидерами кланов, партий, наций, просто ведущими в своей отрасли, специалистами, авторитетами в своей области. И элемент ветра дает нужную ясность, широту сознания. Это поколение мыслит иначе, оно не намерено ходить в ночные клубы, танцевать. нет потребности в двигательной активности, есть потребность в мыслительной активности, в тонкой ясности. Наконец, поколение 7, не все до него доживают, а поколение 8, оно уже готовится сойти с арены. Это дома престарелых, это реанимация, это больница. Оно уже не выходит на улицы, оно уже отошло от дел. Оно, так сказать, уже доживает. В лучшем случае, кто доживает до этого возраста, до возраста полных 80 лет. Поколение 9, это уже поколение в большинстве своем покинувших тело. Поколение, которое находится уже в тонком мире, пережило опыты промежуточного состояния, уже кто-то перевоплотился, а кто-то не перевоплотился, кто-то ушел в мир предков. Поколение 10 – это уже тот, кто ушел вообще с тонкого мира, близкого миру людей, полностью перевоплотился. Уже получил другие тела, уже кто забыл земную жизнь часто. И вот если мы возьмем спектр общества в размере этих 10 поколений, там, начиная от минус 1 неродившихся, заканчивая ушедшими, то каждый находится в определенном поколении. Исполняет ту социальную задачу, сватхарму, называемую в ведическом обществе, варнадхарму, соответствующую своему поколению, своему социальному статусу и тем энергиям, которые есть в его теле. Это такой большой глобальный конвейер, когда меняются поколения, меняются души, одни ушли, другие воплотились, одни покинули тела, вошли в тонкий мир, переродились. Эти другие души молодые из тонкого мира вошли в утробу, получили новые молодые тела. Вот в какой реальности мы живем? Но те души, которые принадлежат к поколению 1, 2, 3 до 8 поколений, они настолько, ну может быть до 7 поколения, настолько привязаны к материальному миру, что у них не хватает мудрости, чтобы задумываться об этом. То есть вся их жизнь проходит сосредоточенной на заботах материального мира, на ценностях, интересах материального мира. И вот драгоценное человеческое рождение предназначено для того, чтобы мы задумались о законе кармы, о непостоянстве и осознали величие пути освобождения. Часто, когда я начинал проповедовать юности, я очень много читал лекций на эту тему. Потому что очень много бессознательности именно в этом понимании. Иногда человек может хорошо знать философию Адвайта Веданты, хорошо рассказывать о Брахмане, Пракрити, Майе, Дживе, Гунах и Татвах, но в отношении своей жизни абсолютно не проявлять четыре осознанности. Тогда он выглядит таким детским, инфантильным. Например, когда я объяснял этот принцип, я говорил, вам надо практиковать. Вы согласны? Да, согласны. Чтобы практиковать, вам нужен зал. Да? Ну давайте его приобретем. У нас нет времени, у нас нет возможности. Тогда я говорю, ну вы тогда определитесь, что вы хотите в этой жизни. Надо начать сначала, вернуться к этой изначальной цепочке. Вы не можете практиковать не потому, что у вас нет того или того, у вас с мотивацией какие-то сложности. Если у вас есть, нет сложности с мотивацией, вы можете все это достигать, вы можете реализовывать. То есть часто, когда мы чувствуем, что у нас нет возможности практиковать, нет условий практиковать, на самом деле дело не в этом. Дело не в возможностях, дело не в условиях, дело в мотивациях, правильных мотивах. И мы должны вернуться назад к нашей мотивации и снова выработать, снова пересмотреть. Вот когда мы размышляем над четырьмя осознанностями, у нас появляется четкая мотивация. И мы можем следовать практике дхармы. Дхармовая культура предполагает очень многое. Например, соблюдение самая, единый самая, выполнение ретритного правила, освящение пищи, просада, ежедневное теоргическое поклонение утром и вечером, упасана, соблюдение особых дней, призывания святых и божеств, особые дни, усава, ежедневная садхана, хранение практика линии передачи. Все это очень важно. Это то, чего рекомендуют держаться святые. И вот когда человек принимает монашеские правила или правила для карма-саньяси, он старается держаться все этого. Монашеских правил больше немного. Правил карма-саньяси немного меньше. Но все это дхармовая культура, которая позволяет достичь освобождения. Но чтобы следовать этим ежедневным принципам, этим правилам, у нас должна быть зарождена сильная, хорошая мотивация. Им возможно следовать, они дадут хорошие плоды, если у нас есть фундамент, если у нас есть понимание базовых практик, четырех осознанностей, величие пути освобождения. И вот когда этот фундамент у нас зарожден, у нас возникает желание прояснять учение Веданты, делать его основой своей жизни. Учение Веданты не дает нам прямых ответов на наши вопросы, типа «что делать?». Учение Веданты просто дает нам иной взгляд на жизнь под другим углом зрения. Оно говорит так: если ты поймешь мудрость Веданты, то твое высшее Я пробудится, и оно само изнутри тебе скажет, что делать, как правильно жить. То есть ты живешь подобным образом только потому, что ты не понимаешь Веданту, ты не понимаешь свое высшее Я. Если ты овладеешь правильным воззрением, применишь его правильным созерцанием, получишь правильную передачу от гуру в соответствии со шрути, то пробудившееся понимание, оно устранит все препятствия, все изъяны. Вот поэтому мы изучаем Веданту. И изучать Веданту следует, конечно, лучше в традиции классической линии передачи Адвайты Веданты. Эта традиция очень глубокая, она идет от святых, и она способна даровать освобождение. Изучать Веданту вне традиции никто не запрещает, да и не может вам запретить. Вы свободная душа, у вас есть свобода воли. Вы вольны изучать, не изучать. Вы вольны даже создать свою традицию, если сможете. Если она вам поможет или кому-нибудь поможет. Дело не в этом. Дело в том, чтобы мы получили пользу. В индуизме, в санатанадхарме нет понятия ереси. Там есть разные школы, разные линии передач, разные бхаши, толкования. Есть школы дхармы, есть школы недхармичные. И они все не называются врагами, еретиками. Никто с ними не воюет физически. С ними можно дискутировать. Есть ведические школы, неведические, астика, настика. Ведические, тантрические школы. Есть буддизм, джайнизм, учение, чарвака, лакаятика. Кроме шести ортодоксальных даршанов. Вопрос в том, не вопрос как бы в том, что является истинно верным учением, что является неистинно неверным, а в том, что по-настоящему принесет пользу нашей душе, что не принесет пользу. Поэтому можно изучать Адвайта Веданту и не по классическим источникам, как угодно. Но когда встает вопрос о глубоком понимании, о том, чтобы это нам принесло пользу, то, конечно, лучше изучать по классическим источникам в линии передачи и как серьезному практикующему. Потому что глубина учения святых, таких как Даттатрея, Васиштха, Шанкарачари, Видяранья, непревзойденная. Она непревзойденная в том смысле, что то, что получено от святых, не может быть превзойдено Поскольку, чтобы превзойти, надо, чтобы те, кто желали превзойти, сами были святыми, как минимум. Поэтому никакое толкование, никакая передача, она не сравнится с линиями святых. Линии святых появляются не на пустом месте, они появляются в глубокой культуре многотысячелетней, среди множества святых. Поэтому они очень ценны. Так же, как и тантрические линии. Поэтому мы говорим, мы очень уважаем линии передачи, благословения святых, источники текста. И вот изучение текста Панчадаси, это изучение классической Адвайты Веданты вот в такой линии. Изучение учений метода Лай-йоги, это тоже изучение методов освобождения в такой линии. Мы должны хорошо понять, в чем заключаются воззрения святых, что есть методы, как их можно применить в нашей жизни, которая уже, ну, это не прошлое тысячелетие, которое 21 век, жизнь человека в мегаполисе и жизнь человека в ведической Индии тысячи лет назад сильно отличаются. И мы должны преодолеть культурный слой, языковые барьеры, культурные барьеры, и понять, а как нам применить это учение, чтобы оно сработало в нашей жизни. Для этого существует принцип Гуру Шишья Парампара, комментарии, потому что Санатана Дхарма существует в комментариях, это живое учение. Это не есть некие древние свитки тысячелетней давности, которые еще надо расшифровать и понимай как хочешь. Санатана Дхарма живет в комментариях, она передается через гуру, через ачарьев. Преемственность обеспечивается, и она постоянно адекватна современному миру, современной реальности. Так, причина авидьи, неведения.
Если неведение мешает познанию нами нашей истинной природы, безграничного Ананды, оно должно быть устранено всеми возможными способами.
Так, неведение мешает познанию безграничного блаженства нашего Высшего Я, безграничного Бога, блаженства Бога. Мы должны признать, что неведение существует. Отрицать, что неведение существует, означает закрыть себе дорогу в духовном пути. То есть, раз неведение не существует, и мы сразу уже чисто спонтанно совершенны, то смысла нет заводить разговор о духовном пути освобождения и просветления. Ну, тогда нужно сказать, я Бог, я Божественный, окей. Все, больше делать нечего. Иногда люди, легковесно воспринимая учение Адвайты и учение Махавакхи, именно делают так. Но тем самым, делая это без развлечения, без глубокой мудрости, не в традиции святых, они сами себя отсекают дорогу к освобождению. Потому что интеллектуальная убежденность Ахам Брахмасми, интеллектуальная убежденность в совершенстве и чистоте Высшего Я, она не решает наших кармических проблем. С этой интеллектуальной убежденностью перерождаются, все забывают и попадают в низшие тела, в средние и высшие, так же хорошо, как и без нее. Что с Адвайта Ведантой, что без Адвайта Ведантой. И наша задача постичь на этом пути не только интеллектуальную убежденность обрести, а получить опыт Анубхава. Пройти весь тот опыт, который был пройден святыми. А раз так, то когда мы глубоко начинаем разбираться, мы обнаруживаем, что истинное блаженство Высшего Я, понимание природы Атмана, оно нами ощущается, но не осознается. Мы на прошлой лекции это обсуждали. Поскольку она ощущается, у всех у нас есть тяга к блаженству, тяга к счастью, внутреннее понимание своего совершенства. Но поскольку оно не осознается, происходит постоянное заблуждение, проецирование счастья на материальные объекты, постоянная подмена одного другим. И почему так происходит? Потому что кроме ощущения блаженства Ананды Высшего Я, Брахмананды, есть неведение. И мы должны разобраться, в чем природа неведения и как его устранить.
Для этого мы должны больше узнать о неведении. Информация о его причинах, его действии и прочем будет способствовать его уничтожению. С этой целью рассматривается Пракрити, причина авидии. Пракрити вместе с ее эффектами описывается в следующих 2,5 отрывках. То, что является отражением Брахмана, чьей природой является Чит и Ананда, и состоит из гун, а именно сатвы, раджаса и тамаса, является Пракрити.
Итак, причина неведения – это материальная природа Пракрити. Материальная природа – это не только твердые объекты, такие как камни или деревья. Пракрити – это все, что имеет имя и форму, отлично от Абсолюта. Это также и тонкий мир, даже тела богов состоят из Пракрити, только немного другого свойства. Пракрити – это то, что изошло из Абсолюта. Три гуны – тамас, раджас и сатва – являются в наших телах тремя корневыми ядами, тремя причинами нашего заблуждения. И духовная жизнь, духовная практика должна не просто давать нам какие-то переживания, она прежде всего должна искоренять три корневых яда. Она должна освобождать нас от трех гун. Три корневые яда проявляются внутри нас как гнев, привязанность и невежество. Они проявляются на энергетическом уровне как три канала. Ида, пингала, сушумна. И пока прана движется по этим каналам, действует неведение. Пока мы испытываем гнев, привязанность и невежество, действует неведение. И неведение мешает нам понять нашу абсолютную природу. Это значит, что бы мы ни говорили, как бы мы ни философствовали, как бы ни дискутировали, что бы ни думали, пока наши три канала не очистятся и ветры не войдут в сушумны, не испытаем самадхи света, неведение не будет устранено. То есть есть конкретный путь устранения неведения, он не философский. Философия нужна для прояснения только этого пути, но сама по себе интеллектуальное дискутирование, интеллектуальное определение понятия не способно освободить душу от неведения, от трех корневых ядов. Гнев, привязанность и невежество – это определенные эмоции и определенные, скажем так, паттерны. Что такое? Группы энергий, которые действуют в нашем тонком теле. И пока они не будут растворены, неведение не будет растворено. И вот через них действует Пракрити, материальная природа. И когда мы рождаемся, умираем, перерождаемся, действуем, исполняем свою карму, мы действуем как бы в этом коконе Пракрити. И живые существа всегда будут страдать, пока они находятся в материальной природе, в Пракрити. Значит, освобождение означает освободиться от действия трех гун и войти в чистое измерение Абсолюта.
Это Пракрити двух видов и еще одного. Пракрити – это творческая сила, подчиненная Брахману. Слово Пракрити также означает материя.
Пракрити – это тонкая, можно так сказать, первозданная, изначальная квантовая материя. Она может проявляться в виде света, в виде звука, в виде энергии и тепла. В причинном мире это свет, в астральном мире это вибрация, нада. И энергия тепла, характерная для всех материальных объектов, она действует в материальном мире. Сама эта изначальная материальная энергия является чидабхаса. То есть отражением света Абсолюта. Вот когда происходит большой взрыв, творение Вселенной, вот тогда уже вся причина наших страданий, вот тогда она зарождается. То есть причина наших ограничений в материальном мире, она зарождена не в этой жизни. Она зарождена в момент первичного творения Вселенной, в момент большого взрыва. Тогда наши души, будучи незрелыми, они отождествились с материальной энергией. И эта энергия стала их кармой, стала их памятью. В отличие от нас, великие души, святые души, Сидха Пуруши, Утама Пуруши, Маха Пуруши, Шива, Дататрея, Вишну, великие боги, они справились с этой энергией. Даже вопрос об этом не стоял. Они эту энергию воспринимают иначе, потому что зрелость их души превосходит человеческую. И для них Прокрити предстает в аспекте майи, в аспекте светоносной, сияющей, тонкоматериальной вуали, которой они играют, которой они раскрывают потенциал Абсолюта. Но мы, люди, видим Прокрити иначе. Мы видим в виде грубых материальных тел, в виде элемента земли, воды и пяти грубых элементов, в виде реинкарнации, в виде закона кармы. Мы видим иначе, нежели боги, потому что сила нашего ума пребывает в другом кармическом видении. Мы не видим Прокрити как светоносную, тонкоматериальную световую энергию, которая играет, которая вне времени подчиняется силе сознания. Мы видим ее в виде грубого материального мира.
Не Брахман, всенаполняющий принцип чистого сознания, не может творить сам по себе. Ни Прокрити, инертное по природе, не может делать это. Прокрити может творить в присутствии Брахмана. Прокрити как бы оживляется отражением Брахмана. Вот почему здесь говорится, что Прокрити является отражением Брахмана, чьей природой является Сат-Чит-Ананда. Несмотря на то, что слово «сат» не упоминается в отрывке, оно подразумевается. Отражение Пратибимба Брахмана также называется Чидабхаса. Прокрити состоит из трех гун, а именно сатвы, раджаса и тамаса. Любому творению предшествуют три аспекта, а именно знание, действие и материя. Этим трем предшествуют три гуны соответственно. Прокрити бывает двух видов, как установлено в следующем отрывке. Фактически она трех видов, и о третьей разновидности будет рассказано в одном из следующих отрывков.
И что здесь важно понять? Что если мы хотим освободиться от ограничений Прокрити, нам нужно превзойти три гуны. Превзойти в себе гнев, привязанность и невежество. Превзойти работу канала Ида, Пингала и Сушумна. Утвердиться в Турье в четвертом состоянии, в измерении Абсолюта. Сатья-Локи по ведической традиции. В измерении Брахмана. Традиционно гуру описывает качество Абсолюта, опираясь на Шрути. Это и есть принцип Шравана. Когда ученик овладел пониманием на уровне изучения священных текстов и философии, Шравана переносится в плоскость опыта, происходит передача в состояние Брахмана. После этого ученик должен, обсуждая священные писания и проясняя свое состояние, должен понять, насколько он интеллектуально понял принцип Абсолюта, принцип Бога. Затем, когда он учится созерцать, он должен понять, насколько он преуспел в созерцании, в пребывании, в присутствии недвойственности, в пребывании в Боге. Это подобно зарождению любви. Когда он прояснил это, у него по-настоящему проявляется божественная любовь, преданность и ясность, понимание, что есть Бог, что есть Абсолют, почему он отличен от Прокрити материальной энергии. Тогда он получает наставление, как в нем пребывать, как в нем находиться, нидхьясана. Это подобно устойчивой преданности Богу, устойчивой вере, устойчивой любви, устойчивой поглощенности в божественный источник. Это уже жизнь не в Прокрити, не в системе координат материального мира. Это жизнь возвышенности в чистоте, красоте, гармонии, любви, сострадании, в игре. Это трудно описать материальными категориями. Это жизнь в другом измерении, которого не может коснуться кармы. И она поддерживается, эта жизнь, благодаря устойчивому созерцанию, устойчивой преданности, глубокой вере, глубокой приверженности и самоотдаче. И этот процесс движения от интеллектуального понимания Брахмана, который вне Прокрити, вне трех гун, к личному опыту, к прояснению личного опыта, и устойчивому в пребывании, он является предметом рассмотрения Адвайта Веданта в каждой традиции. Шравана, Манана, Нидхьясана.
Еще одной особенностью этого анализа является то, что Видьярани Муни разграничивает Пракрити и Майя, считающихся синонимами Веданти. Конечно, он проводит это тонкое различие для более полного исследования и детального изучения предмета. Два вида Пракрити, соответствующие им причины и вызываемые им эффекты, таковы. В зависимости от чистоты или нечистоты сатва-гуны, эти два типа Пракрити известны как Майя и Авидья. Тот, чьим отражением является Майя, и кто обладает контролем над ней, это он, всезнающий Ишвара. Определение Майи и Авидьи. Майя и Авидья – это составляющие Пракрити, но они различны по своему содержанию. Как мы видели, Пракрити состоит из трех гун. Пракрити называется Майя, когда преобладает сатва-гуна. Та же Пракрити называется Авидья, когда сатва-гуна не доминирует.
Майя, ее можно отнести к райским измерениям, к измерениям богов. В измерении богов в райских измерениях Сатья-лока, Брахма-лока, Джана-лока, Махар-лока, Тапа-лока доминирует энергия света, энергия просветления, энергия божественной любви, сострадания, энергия божественной милости. И вот эта область высших миров, более высоких небесных миров, это тоже Пракрити. Это нельзя сказать, что это абсолют, что это полностью божественное измерение. Мы говорим, это тоже иллюзия, это тоже определенная тонкая материя. Но это одухотворенная божественной милостью тонкая материя. Это обитель божественных существ, которая не обусловлена этой тонкой материей. Это Майя. Место, где обитают великие святые, риши, кумары, Шива, Дататрея, все святые гуру Парамбары, имеющие имя и форму, где обитают их тела, это обитель тонкой Майи. Небесные миры, например, Махарлока. Есть известный мир, называемый Шветадвипа и другие. И божественные существа, они не живут по закону кармы, они живут по закону божественной милости. Они имеют тонкоматериальные светоносные тела, наполненные световой аурой. И они не подвержены закону кармы. Все это область Майи. Другие миры более низкие, такие как земной мир, семь миров, Патала, Лока, Витала, Талатала, Расатала, Асура Лока, Нага Лока. Это миры, которые называются наделенными тамасичной майей или наделенными неведением. И здесь действуют другие пропорции тамаса и раджаса. Это грубо материальные миры, где души потеряли связь с Богом. Если в высших измерениях души имеют связь с Богом, никогда ее не теряют, их самадхи никогда не завершаются, у них нет кармы, у них нет понимания индивидуальности вне абсолюта, то в нижних мирах такая связь теряется постоянно. И наш материальный мир, наш земной план относится к такому измерению, в котором потеряна связь с Богом в достаточной степени из-за сильных плотных энергий раджаса и тамаса. И все наши практики, упасаны, поклонения, медитация, садхана, для чего предназначено? Восстановить эту потерянную связь. Потому что только через ее восстановление мы можем освободиться от закона Пракрити. И когда действуют такие грубые законы Пракрити, грубые законы материальной энергии, сильное отождествление «я есть тело», сильное отождествление с внешним материальным миром, с умом, отождествление с кармой. Поэтому этот мир называется обитель неведения, Авидья.
Майя и Авидья действуют в диаметрально противоположных направлениях. Там, где присутствует вишудхи, чистота сатвы, она называется майя. Чистота означает доминирование сатва-гуны, благодаря отсутствию примесей или непреобладанию двух других гун. Пракрити никогда не может быть свободной ни от одной из трех гун, хотя они могут находиться в различных соотношениях. Следы раджаса и тамаса, конечно, всегда будут присутствовать, несмотря на то, что их эффект будет незначителен в случае майи. Сатва-гуна является светящей в том смысле, что она дает знание и ананду.
Так, сатва-гуна – это светоносность, это сияние. И что это за сияние? Это сияние не связано с каким-либо источником внешнего света. Это сияние нашей собственной души. Если вы имели опыт медитации, вы можете обнаружить собственное сияние души. Наша душа внутри сияет. Она сияет, потому что это ее врожденное свойство. Другая энергия называется раджас, это движение. Энергия более плотная, она всегда стремится к активности, к движению. Наконец, третье свойство, тамас, инертность, оцепенилость, омраченность. И путь йогина заключается в том, чтобы очистить тамас, очистить раджас и перейти на внутреннее сияние, на энергию светоносности. Насколько возможно, следует усиливать себе сатвичные части. И усмирять, брать под контроль и контролировать тамасичные и раджасичные части. Почему? Потому что тамасичные и раджасичные энергии трудно поддаются контролю, трудно поддаются созерцанию. Сатвичная энергия, она благословляет и она дает внутреннюю ясность, понимание божественного источника. В конце концов, приходится отбросить даже сатву, чтобы прорваться в трансцендентное измерение Абсолюта. То есть сатва не должна быть объектом привязанности. Она должна рассматриваться как пустотная форма, помогающая на пути освобождения, но не как объект цепляния.
Пракрити всегда является чидабхаса, как отмечалось в предыдущем отрывке. Майя – часть Пракрити, естественно, также должна обладать той же чидабхаса.
Чидабхаса означает отражение Абсолюта. То есть вся материальная энергия Вселенной, тонкая и грубая, является отражением Абсолюта, Брахмана. Но это не сам Абсолют. Между ними есть различие. Таким же образом, майя или авидия – это тоже отражение Абсолюта. Чидабхаса – это принцип, который демонстрируется таким примером. Если горит костер, то рядом с костром лежит шар. Со временем пламя костра нагревает шар. Шар становится раскаленным и сам начинает излучать свет. Он становится похожим на огонь. И может показаться, будто этот огонь и пламя костра – это одно и то же. Но это не так. Потому что шар светит таким отраженным светом огня. Он просто перенял тепло от огня, но это не сам огонь. Если огонь исчезнет, шар сразу остынет. И шар, и огонь, они имеют разную природу. Шар плотный, он металлический шар, а огонь – это природа пламени, природа огня. И вот чидабхаса – это когда шар перенимает на себя на некоторое время свойства огня и становится раскаленным. Таким же образом, прокрити материальной энергии перенимает на себя энергию Абсолюта. Но она отлична от Абсолюта. И процесс освобождения происходит не в прокрити. Он происходит за пределами прокрити. Поэтому, когда человек медитирует и говорит, у меня такие переживания, у меня были такие голоса, у меня были такие видения, у меня были такие необыкновенные, что делает гуру? Он вот так делает. Да. Если ученик не понимает учение веданты, он может подумать, может гуру как бы... Он, наверное, не понимает, что у меня такие великие вещи, как бы. Он думает, что это мелкие вещи, а это великие вещи. Но на самом деле, если гуру понимает, и это его обязанность устранить ложное понимание ученика и научить его игнорировать прокрити внутри себя, он должен ему сказать, нет. Вот как в дзен вообще говорят? Традиция дзен – это похожая традиция на учение Адвайты Веданты в каких-то моментах. Некоторые мастера говорят очень прямо. Они говорят так. Нет, ты идиот. Намекают. Это не то, о чем я думаю, как о высшем просветлении. Для чего делается? Чтобы у ученика никаких сомнений не было. Что если он будет цепляться за прокрытие внутри себя, за видение, за голоса, за образы, то он будет глупым, он не выйдет из овидья, он не выйдет из неведения. За это ни в коем случае нельзя цепляться. Этому ни в коем случае нельзя придавать значение. Все это та же материальная энергия, только тонкая. Это все предветие. Она не дарует освобождение души. Но если ученик мудрый, он воспринимает наставление Шрути, писание наставления гуру, и внутри него зарождается собственный внутренний гуру, садгуру. Наблюдатель, который тоже так скептически относится ко всем внутренним переживаниям. Что бы ни происходило, он также смотрит на это, он игнорирует. И когда мы способны проигнорировать внутреннее переживание и сместить свой ум на трансцендентную реальность, на Бога, за пределами гун, тамас, раджас, саттва, за пределами пракрити, наступает самоосвобождение. То есть самоосвобождение пратимокша, вилаякшана, когда мы способны растворить внутреннее переживание в свете Абсолюта, когда мы способны найти свет Бога в любых переживаниях, не отождествиться, не околдоваться им.
Та пракрити, где преобладает саттва гуна, и которая является отражением брахмана, чьей природой является сат-чит-ананда, называется майя. В отличие от этого, пракрити, обладающая авишудхи, не обладающая чистотой или обладающая нечистотой, называется авидьей.
Итак, майя – это материальная энергия, обладающая чистотой, в которой пребывают божественные существа. И по сути, это тот мир, к которому мы также стремимся. Но мы стремимся не к перерождению без познания Абсолюта. Мы стремимся обрести свойства этой светоносной прокрити в единстве с познанием Брахмана Абсолюта. Тогда свойства этого мира в сочетании с познанием Брахмана будут заключать в себе формулу пустота плюс форма. То есть мы не стремимся познать бесформенный Брахман только и остаться в непроявленном авьякта. Такие традиции называют авьяктики. Мы стремимся познать непроявленное, а затем познать ту часть прокрити, которая светоносна, которая полна энергии, игры и находится за пределами кармы. Создать там иллюзорное тело, как принцип шакти действующего сознания в этой прокрити. Наконец, мы стремимся также привнести понимание божественного источника и в авидью, в тамас и раджас, научиться создавать иллюзорные тела даже в таком материальном мире. Это называется ситха-деха. Пронзить светом божественного осознавания все три измерения – тамаса, раджаса и саттва.
Нечистота обязана своим возникновением смешению раджаса и тамаса в различных соотношениях с саттвой. В случае авидьи две другие гуны преобладают, в результате чего саттва находится в подчиненном положении. Подобно майе, авидья также является чидабхаса, что свойственно прокрити.
Итак, в материальном мире сансары саттва, светоносная энергия, находится в подчиненном положении. Две другие, раджас и тамас, над ней доминируют. В мире людей доминирует раджас. И задача духовной практики через тапасию, через искусные методы сместить подчиненное положение саттвы, высвободить саттву, изменить пропорцию соотношения трех гун в своем теле. Живые существа имеют тела в зависимости от пропорции соотношения гун. Таким же образом есть человеческие тела. И в каких-то телах доминируют раджас и тамас, саттвы мало. В каких-то саттвы больше. Таких называют удачными людьми, счастливчиками, одухотворенными. Все это пропорции саттвы, раджаса и тамас. Через садхану, тапасию, выполнение практик поклонения упасаны, медитацию, жизнь, полную самодисциплину, возможно смещение пропорций трех гун в сторону саттвы. И когда пропорция трех гун смещается в сторону саттвы, то наша вероятность получения истинной анубхавы, правильного духовного опыта, увеличивается.
В итоге авидья может быть определена так. Это пракрити, смешанное с раджасом и тамасом, и таким образом, где нечистая сатва не преобладает, являющаяся чидабхаса, называется авидья. Здесь исчезает ананда, являющаяся природой брахмана, поскольку две оставшиеся гуны одерживают верх над сатвой. Тем не менее, ананда не может исчезнуть полностью.
Когда у нас много тамаса, раджаса, божественное блаженство исчезает, чувство Бога исчезает. Душа забывает о Боге и полностью поглощается грубой материей. Это означает, насколько возможно, в своей духовной жизни следует избегать тамаса и раджаса. А там, где это невозможно, следует одухотворять тамас и раджас. Тантрийские системы не избегают раджасичных и тамасичных энергий, но с помощью особых методов они их одухотворяют. Поклонение, визуализация, ритуальная практика – это способы одухотворения тамаса и раджаса. Тантрийские системы используют тамас и раджас как топливо для тантрийской алхимии и сублимации. То есть преображение – это сам принцип тантрийской системы. Анутара-тантра действует иначе. Она не пытается преображать корневые яды тамас и раджас. Она пытается утвердить нас в естественном состоянии недвойственности, а затем научиться интегрировать естественное состояние недвойственности с корневыми ядами, с кармами, со всем, что у нас есть, чтобы такая алхимическая трансмутация происходила естественно. Нечего и говорить, что анутара-тантра предназначена для дивья-йогинов, тех, кто обладает безграничной преданностью Богу, поглощенностью в Боге. Тантрийские методы сублимации, преображения предназначены для вира-йогинов, для тех, кто испытал дух недвойственности, имеет сильную веру, сильную решимость, бесстрашный ум, контроль пран, самодисциплину, преданность и много качеств. Для людей же обычного склада, принадлежащих к пашупхаве, предназначен путь постепенного искоренения тамаса и раджаса и утверждения в сатвичном измерении. Насколько возможно, следует утверждаться в сатвичных состояниях, в сатвичных мыслях, в сатвичных поступках, в сатвичных словах. И насколько возможно, следует избегать любых ядов. Например, если кто-либо пьет, курит, поедает мясо, гневно общается, сквернословит. Все это тамасично-раджасичная энергия. И он не может контролировать эти энергии. Он становится во власти этих энергий. И душа легко подпадает под власть кармы в раджасичном тамасичном состоянии. Вот как избавиться от такой власти? Надо постоянно работать над собой, постоянно следить за умом, постоянно следить за эго, выработать йогическую самодисциплину, не потакать дурным привычкам тамаса и раджаса. Постоянно анализировать, как я прожил день, где я был, в раджасе или в тамасе, или я был в сатве. Заниматься медитацией четырех бесконечных. Когда наше эго стремится снова опираться на грубые тамасично-раджасичные энергии, проводить анализ, если надо, делать раскаяние, делать пересмотр своих позиций, мировоззренческих установок. Потому что душа страдает, если она привязана к тамасу и раджасу. Это не вопрос философии, это вопрос конкретной жизни йогической самодисциплины. И нет другого выхода обуздать эти тамасично-раджасичные энергии, кроме как самодисциплина садху, самодисциплина йога. Это надо делать годами, много лет. То есть, если я сплю в 6 утра, поднимаюсь, мне надо встать. Вот я не хочу вставать, это тамас. Я зарождаю в себе настрой вира-йога, говорю. Вот как бы ни был тамас, а я буду вставать, буду практиковать. Я обязательно буду медитировать, буду делать асаны, мне надо встать. Потому что если я буду находиться в тамасе, я никогда не достигну ни опыта медитации, ни самадхи, ни освобождения. Так делает вера-йог. Он встает и делает все равно. каждый день, годами, он воспитывает тебя. И пока мы не воспитаем себя, мы не можем претендовать на что-то большее. Что Дивья-йог делает? Он сам просыпается в 4 утра, в большой радости. Ему не надо себя заставлять на вирабхаве делать. Он, не выходя из присутствия, просто оказывается в теле. Его самадхи или созерцание продолжается. Он выполняет поклонение божествам, медитацию. Ему все это легко дается. Что делает тамаса-йог? Тамаса-йог говорит: пожалуй, я еще займусь йогой сновидений. Но вместо йоги сновидений проваливается в бессознательный сон 9-й час. Я опоздаю на сутру. И так он думает. Вот это разные подходы. Дивья-йог, он уже сделал собственную сутру, сделал садханы к 9 часам, он уже как бы начал служение делать. Вира-йог, он просто это делал на воле. Но тамаса-йог, у него нет шанса. Поэтому, насколько возможно, самодисциплиной мы должны искоренять в себе тамаса-йога, пробуждать вира-йога и переходить в статус дивья-йога. Иногда это бывает сложно, но в этом и заключается садхана, тапасия.
В итоге, из-за чистоты или нечистоты сатвы, та же пракрити известна как майя и авидья. Различие между майей и авидьей показательно для понимания существования Ишвары и Дживы.
Вопрос.
Вопрос от Гримы. Зачем была создана двойственность, если она причиняет страдания?
Дело в том, что то, что она причиняет страдания, так сказать, это такое субъективное мнение душ обусловленных. То, что есть двойственность, это тоже субъективное мнение душ обусловленных. Это выдумка. Нет ни страданий, ни обусловленности. Вот для Абсолюта, для Брахмы, Творца Вселенной, вот наши такие представления – это выдумки. Но нам, конечно, от этого не легче. Вот есть история, когда у пастыря христианского сын попал в реанимацию, там заболел, там умер, вернее, попал в кому. Пастырь молился, чтобы он вернулся к жизни. И он молился в оскорбительном настроении. Он говорил: что же ты за Бог такой, жестокосердный? И это за все мое служение тебе. Я езжу здесь, проповедую, не досыпаю, семью не вижу, а ты у меня и сына забрал. Что же ты за Бог? Он в таком оскорбительном молитве буквально кидал в лицо Богу. А его сын получил опыт. Опыт небесных миров. Он встретил неродившихся своих сестер, которые там аборты, мать, может быть, делала. Пообщался с ними. Он встретил уже покинувших тело. Пообщался, он увидел Христа в небесном мире. Увидел других душ, и в конце концов он вернулся. Его вернули к жизни, он воскрес после этого, с этим новым знанием. И вот пастор рассказывал это как свой опыт вместе с этим. И вот когда человек вот так к Богу относится, он просто относится с точки зрения своего неведения. Для Бога страдание – это иллюзия. Перерождение, инкарнация – это все иллюзия. Это наши собственные представления, наши выдумки. То есть нет никакой двойственности для Бога. И вот цель создания Вселенной – это создание площадки, поля для эволюции души. То есть Бог создает определенную площадку, Вселенную как площадку. В ней действует время, пространство и различные энергии. Для чего? Чтобы наши души могли эволюционировать, развиваться. Он делает это как ответ на запросы наших душ. И вот карму душа получает в соответствии с этими запросами. Но поскольку наша душа не зрела, то в процессе такого создания Вселенной душа забывает себя, забывает свою божественную природу, свой божественный свет, отождествляется с энергиями тамаса, раджаса, сатва, притворение Вселенной. Эти энергии становятся ее кармой, она получает тело, получает страдания, впадает в двойственность, и для нее начинается настоящая вот эта сансара. Но изначально для чего эта цель благая? Брахма создает Вселенную как свой долг, это его служение. Он должен создать игровую площадку для незрелых душ. И эти незрелые души в этой игровой площадке должны как бы повращаться, и они должны получить развитие. Вот внутри душ есть множество тонких самскар, впечатлений, множество запросов, неизжитых желаний. И вот все эти неизжитые желания должны получить свое проявление, свою материализацию. И Брахма создает Вселенную как некую сферу или некий тоннель реальности с временем, пространством, пятью элементами, где души могли бы воплотить самые свои такие изощренные фантазии, например, пожить в теле человека. То есть бессмертный дух, разлитый везде, вот хочет получить тело там, русского, украинца, мужчины, женщины. Это ее такая изощренная фантазия такая. Брахма говорит, пожалуйста, вот для тебя все, лишь бы ты эволюционировал, лишь бы ты изжил вот эти все навязчивые желания в себе и вернулся к своему изначальному божественному состоянию. И вот в процессе этого душа забывает все это, она забывает свою природу, свои такие игровые желания, отождествляется. Начинаются страдания.
Вопрос от Васунанды. Ко мне обратился крестьянин. Пчеловод.
Крестьянин.
Пчеловод. Ему 60. Для того, чтобы обучиться йогой. Я ему дал ваши книги и лекции. Очень усерден в кундалине. Но получается, стадия пчелы не пройдена. Ваши комментарии. Благодарю.
Мой комментарий таков, что начальные практики кундалини-йоги можно изучать. Но чтобы продвинуться дальше, надо вернуться к веданте, освоить воззрение Адвайта Веданты. Нужна джняна, потому что пробудившаяся кундалини может усмирить только джняна, ведь кундалини это шакти. Ей нужен только Шива. Только Шива может указать ей верный путь и усмирить ее. Иначе лучше не пробуждать кундалини. А Шива это джняна, божественная мудрость Адвайта Веданты, мудрость недвойственности. А значит, если изучать Адвайта Веданту, то нужно прибежище, вера, дух Самайи, изучение учения, нужно хороший фундамент воззрения. Тогда это будет польза. Другими словами, у нас в учении есть определенный алгоритм практики, когда мы говорим, как благоприятно практиковать, что делать, зачем. И вот лучше практиковать в соответствии с этим алгоритмом. Потому что когда у нас есть фундамент в виде знания священных текстов, воззрение и созерцание, которое может растворять, самосвобождать мысли и эмоции, то мы можем заниматься кундалини-йогой без проблем. Пробудившаяся кундалини, она войдет в сушумна-нади, не вызовет пишачья веша. То есть пишачья веша называют дьявольское дурное состояние, которое может возникнуть при практике кундалини-йоги без должной чистоты и подготовки. Но если джняна есть, если есть поддержка святых прибежищ, пешачья веша не возникнет.
Второй вопрос от Васунанды. Мы хотим вырыть яму для темных ретритов в лесу, возле ульев. Какая нужна тема для медитации и чего опасаться? У нас это первый раз. Благодарю.
Яму не надо рыть. Темные ретриты не надо проходить яме. Для этого надо строить небольшой домик 3 на 3 метра. Второе. Темные ретриты лучше проходить после светлых. То есть не проходите темные ретриты, если вы годовой ретрит светлый не прошли. Темные ретриты у нас монахин даже не всем рекомендуют. Темные ретриты могут дать быстрый опыт, но они могут дать быструю прелесть. Вот так. Но вы можете постепенно, получив передачу, выполнять какие-то практики. Но яма, элемент земли, он очень сырой. Он не годится для длительных ретритов. Сырой элемент земли и воздух могут испортить ваше здоровье. Не надо вырывать, лучше построить небольшое здание. Небольшой площадью. В хорошем тихом месте, соответствующим принципам Васту-па. И попрактиковать там длительные практики светлых ретритов, а потом можно будет переходить и к таким.
Вопрос от Индубхалы. Как совершенный брахман мог забыть себя? Ведь если мы есть то, но не осознаем это, то получается противоречие. Пранам.
Совершенный брахман не может забыть себя, он никогда не забыл себя. И сейчас он не забыл себя. Дело в том, что мы и совершенный брахман — это разные вещи. Совершенный брахман пребывает в нашей душе в виде атмана, в виде внутреннего света. И вот прямо сейчас, вы что думаете, ваш внутренний свет, он забыл себя? Это невозможно. Вот этот вопрос задает несовершенный свет. Совершенный свет прямо сейчас пребывает в Ананде. И эта Ананда вам присуща. Счастье вам присуще. Все мы стремимся к счастью. Даже неосознанно мы стремимся к счастью. Это как неосознанно человек заболел, он стремится к здоровью, потому что знает, что здоровье — это его природа. Таким же образом, мы всегда осознаем атмана. Даже частично неосознанно, но внутри нас есть совершенная божественная природа. Наш атман, он переживается, но не осознается отчетливо. Вот в этом загвоздка. Мы разбирали это на прошлом сатсанге. Это называется феномен голоса сына, который слышен неотчетливо. Есть гурукула, в ней 30 человек поют веды на санскрите под руководством гуру брахмана. Приходит отец этого сына, и он слышит, как все поют веды. И он, конечно, слышит и голос своего сына. Но в многоголосице тех, кто поет, четко он выделить голос своего сына не может. Поэтому он не уверен, голос это его сына или другого. Но реально он ведь что-то слышит. Он слышит всех. Таким же образом, совершенство Абсолюта нами переживается ежесекундно, но не отчетливо. И оно не распознается. Это феномен, парадокс. Переживается, но не распознается. Благодаря тому, что переживается, у нас есть врожденное понятие о стремлении к счастью. У нас есть врожденная интуитивная тяга к счастью. Мы знаем, счастье – это наша природа. Мы должны стремиться к счастью, потому что оно в нас встроено. Но оно не отчетливо, оно не распознано. Поэтому понятие счастья проецируется все время на желания, на внешние энергии, на внешние объекты. Энергии тела действуют, поэтому понятие счастья связывается с энергиями. И вот внутренний свет внутри нас, совершенный брахман, он не заблуждается. И сейчас он не заблуждается. Он сейчас, когда наш ум думает, что он заблуждается, он смеется над этим. Он пребывает в Ананде. И он полностью совершенен, он полностью удовлетворен, он полностью ясен. И он знает, что он не есть ум, не есть тело. И он свободен от этих утверждений, от заблуждений, от этих вопросов. Вопросы задает ум. Ум – это не брахман. Это прокрити. Вопросы задает тело. Вопросы связаны с артикуляцией речи, то есть с праной. Это все не брахман, это прокрити. А прокрити, ее свойство, тамасичное прокрити, всегда постоянно заблуждается. Ум постоянно заблуждается. Но это не брахман. Свет в вашей душе прямо сейчас совершенен, хотя и ум его не осознает. Никакого заблуждения нет.
Следующий вопрос от Адилаканатхи. Эволюция души включает в себя развитие личности. Развитие личности, достижение зрелости возможно через знания и действия. Конкретные дела на основании полученного знания, учения. В этом грубом материальном мире возможна реализация только посредством действий на уровне грубых энергий. Все действия, учеба, работа, семья, самосовершенствование, все посвящается Богу. Верно?
На самом деле, верно для определенного класса душ. То есть, если душа находится на уровне Анавамарги, то верно. Если душа находится на уровне Йога марги верна частично. Если душа на уровне джняны, марги неверна. Потому что веды, они ведь содержат несколько разделов. Карма-канда, путь действия. Упасана-канда, путь поклонения. Джняна-канда, путь мудрости. И заключение святых, оно таково, что веды не учат пути действия. Веды учат пути недеяния, пребывания в недвойственной мудрости. Упанишады, джняна-канда, они учат пути абсолюта. Но для тех, кто не может понять джняна-канду, предписан путь упасана-канды, поклонения. И путь карма-канды, правильного действия. Поэтому, если вы стремитесь действовать в духе Анавамарга, развивать свою личность, действительно, вам надо отрабатывать в этой жизни ваша кармическая задача хорошо следовать пути действия. Делать севу, заниматься служением, накапливать заслуги, создавать ведическую семью и преуспевать этом. Не просто это делать, а видеть это как свою дхарму, сватхарму, и быть хорошим карма-саньясином именно в этом. Как говорят, лучше хорошо исполнять свой долг, чем плохо чужой. То есть вам надо преуспеть в своем действии, быть успешным в своем действии. Но при этом, поскольку вы вооружены методами анутара-тантры, привносить путь вашей садханы во все действия. В конечном счете джняни, садху, они ведь тоже не отказываются от действий, от активности. Только в их активности нет понятия делать или делающего. Активность нужна телу, нужна пране. Прана любит двигаться. Если прана застаивается, тело становится дряхлым. Прана любит двигаться, и не надо давать двигаться. Но вопрос в том, чтобы у тебя в уме не было понятия действия, и чтобы в твоем уме был покой и пространство.
Oh.